«Дана, а вам не душно под капюшоном?» — спросил Лаваль.
«Капюшон можно снимать только в помещении», — ответила девушка.
«Почему?» «Так говорит провозвестник». «Однако сам он ходит с непокрытой головой», — заметил Кийск.
«Потому что он провозвестник», — не очень уверенно произнесла Дана.
Кийск открыл поставленный Сато на сиденье серебристый чемоданчик аптечки и бросил окровавленную тряпку в приемник для использованных материалов. «Но взглянуть-то на вас можно?» — Кабонка пальцем отвел от лица девушки, скрывающей его край капюшона. «Да она симпатичная!» — радостно воскликнул он. «Если ее еще хорошенько отмыть, то она, наверное, окажется побелее меня. Когда ты последний раз умывалась, Дана?»
«Кончай, Кабонга!» — остановил его Глизон.
«Нет, она правда симпатичная?»
Неожиданно девушка рассмеялась и откинула капюшон на спину. Ей было лет 20 или чуть больше. Густые темные волосы коротко острижены. Чумазое продолговатое личико с острым носиком делали необычайно привлекательным большие, чуть раскосые, полные грусти глаза. Глядя на приоткрывшие рты десантников, Дана беззаботно улыбалась, но как только в поле зрения ее глаз попала мрачная серая фигура, замершая у входа в храм, лицо ее мгновенно осунулось, помрачнело, и она молниеносным движением снова накинула на голову капюшон. Кийск тем временем промыл рану на руке сильной струей антисептика, смешанного с анестезином, залил в рану раствор эпидермального фактора роста, наложил швы и повязку. «Знаешь, Игорь, если бы меня спросили, что ты не умеешь делать, я бы надолго задумался», — сказал наблюдавший за ним Сато.
«На этот случай могу облегчить тебе жизнь», — усмехнулся Кийск. «Я не умею танцевать».
«Шутишь?» — вытаращил на него глаза Лаваль.
Честное слово, смутился непонятно от чего Кийск. «Даже ни разу не пробовал».
«Огромный пробел в твоем образовании», — заметил Лаваль. «При первой же возможности надо будет придать ему законченную форму».
Кийск, поморщившись, как от кислой сливы, отмахнулся.
«Ну как, Дана, рука не болит?» — спросил он у девушки.
«Нет», — ответила она. «Большое вам спасибо».
«Не за что. Два дня, пока рана полностью не затянется, постарайся повязку не мочить и не копайся руками в земле».
«Но я должна работать в поле», — возразила на это Дана.
«Хочешь, я скажу провозвестнику, чтобы он освободил тебя от работы?»
«Нет», — мотнула головой Дана.
«Это то самое поле, что у подножья гор?» — спросил Лаваль. «Мы видели его со стороны, но так и не поняли, чем вы там занимаетесь».
«Мы сажаем оливковую рощу».
«Что?» Все пятеро одновременно решили, что ослышались.
«Сажаем оливковую рощу», — повторила Дана.
«Здесь, в этом грунте, состоящем из пыли и камней, который суше, чем песок в Сахаре в летний полдень?»
«Да», — кивнула Дана.
«Ну, не знаю», — развел руками Кабонга. «Вы что же ждете, когда скалы, глядя на ваш безнадежный труд, прольют слезы?» — спросил Лаваль.
«Если мы будем чисты перед Богом, то Он услышит наши молитвы и позволит нашему саду расцвести», — плоским невыразительным голосом, совершенно не похожим на тот, каким она говорила до этого, произнесла заученные слова Дана.
«Так говорит провозвестник», — догадался Кийск.
«Да, но его устами говорит Бог».
«Послушай, Дана, а если я тебе скажу, что этот сад никогда не вырастет и не зазеленеет, что ваш труд безнадежен и напрасен, ты мне поверишь?»
Кийск приподнял край капюшона и посмотрел девушке в глаза.
Дана опустила ресницы.
«Не знаю», — тихо сказала она.
Дверь храма отворилась, и из нее величественной походкой вышел Кул в сопровождении инспектора и посвященного. Серегин кипел, точно готовый взорваться паровой котел. Придуманный им хитроумный маневр с отвлечением внимания Кула по какой-то непонятной ему причине дал осечку. Инспектор явно видел, как волновался Кул, узнав об СБшнике, но когда он вернулся, как и обещал, ровно через полминуты, то выглядел вполне спокойным и больше не отходил от Серегина ни на шаг. Материал против Кула понемногу подбирался, но все это были лишь незначительные огрехи. Несоответствие бытовых и служебных помещений санитарным нормам, отсутствие медицинского стационара, частичное нарушение правил хранения отходов.
В совокупности они давали инспектору право всего лишь на вынесение Кулу предупреждения и назначение повторной инспекции через 3-4 месяца с целью контроля за устранением замеченных недоделок. Серегину этого было мало. Он обещал шефу вернуться с отчетом, после которого можно в недельный срок получить разрешение на закрытие колонии на PX-183. А дело о мертвых душах так пока еще и не двинулось с места. Едва он переступил порог храма, как все его раздражение и недовольство вырвалось наружу. «Что здесь происходит?» — закричал он на десантников. «Кто позволил вам использовать оружие?»
«Если бы мы применили оружие, то сейчас здесь было бы как минимум 2 трупа», — возразил ему Кабонга.
«Девушка поранила руку, и я просто оказал ей помощь», — сказал Кейск. Серегин хотел было еще что-то сказать, но его опередил Кул. «Не вижу никаких причин для беспокойства, господин инспектор», — сказал он миролюбиво. «Уверен, что ваши люди действовали, исходя из самых лучших побуждений. Будем считать инцидент исчерпанным».
«Девушку необходимо на время освободить от работы в поле», — обратился к Кулу Кийск.
«Видите ли, господин?» — Кул вопросительно взглянул на собеседника. «Костакис», — напомнил Кийск. «Видите ли, господин Костакис, у нас в общине никого не принуждают что-то делать. Каждый выполняет работу, которую считает необходимой и с которой может справиться. Как ваше имя, сестра?» — обратился он к девушке.
«Сестра Дана», — тихо ответила та.
«Сестра Дана, вы можете отправиться в свой корпус и отдохнуть», — Кул повернулся к Серегину. «Так вы решительно отказываетесь отобедать у нас, господин инспектор? Мы накормим и ваших людей?»
Серегин вспомнил про горклую вонь, которую ему пришлось глотать в ангаре, служащем общественной столовой, и жидкий синеватый клейстер, булькающий в котлах на плите, и ему вновь едва не стало дурно.
«Благодарю вас», — поспешно отказался он, подумав при этом, что десантников с СБшником, пожалуй, стоило бы оставить насладиться гостеприимством колонистов. «Мне очень жаль отказываться от вашего предложения, но на корабле меня ждут дела. Я вернусь часа через 2, и мы продолжим осмотр».
Глизон открыл дверцу вездехода. Дана спустилась на землю и отошла в сторону, пропуская Серегина.
«Дана, ты не хочешь уехать с нами?» — негромко спросил ее Кийск. «Мы можем отвезти тебя на землю».
Дана молча качнула головой под капюшоном и, сутулившись, пошла прочь в сторону поля.
«Жалко, хорошая девушка», — глядя ей вслед, грустным голосом произнес Кабонга. «Что-то мне все больше здесь не нравится», — в тон ему добавил Лаваль.